августа 1803 года Кант не узнал человека, бывшего и учеником, и помощником в течение 10 лет. Когда речь зашла о самочувствии и простейших домашних делах, Кант затруднялся сказать целиком короткое предложение. Не мог найти подходящего слова. Сестра подсказывала это слово, и Кант послушно повторял его, пишет Яхман, друг Канта, фиксируя изменения интеллекта в старческом возрасте. Надо сказать, что Кант умер через год после вот этого написанного. Вот. Замыслил он свою позднюю работу, которую назвал переходом, транзитусом между метафизикой и физикой, неким трансцендированием в опыт, еще за 7 лет до этого плачевного своего состояния. Ей собирался посвятить последние годы своей жизни. Работа, которая первоначально называлась «Наброски в восьмую часть листа», а потом получила название «Опус постумум», является, по сути дела, завершающей работой Канта и, по его мнению, позволяла бы показать, каким образом возможно прийти от рассудочных понятий априори, которые гарантируют последовательность наших созерцаний, перейти к физике, понятой с точки зрения трансцендентального взгляда. Переходом от метафизики к физике Кант называл свою позднюю работу. 1 июня 1801 Ринг в письме к Виллерсу. Это все друзья Канта, но они намного моложе его. Сейчас Кант работает над переходом от метафизики к физике. Но дело идет медленно, и я не верю, что он переживет его окончание. Эта работа ни в коем случае не должна быть опубликована в том виде, в котором она сейчас имеет место быть. Такое впечатление было и у других друзей Канта, Боровского, Яхмонтова, Васянского и Хассе. Он не мог, пишет, например, Боровский, закончить давно запланированную работу «Переход от метафизики к физике», которая должна была стать последним кирпичом здания его философских работ. Тем, кто спрашивал его о новых работах, которые можно было от него ожидать, он отвечал: «Ах, что это может быть? Я просто собираю крохи. Могу о твердом интеллекте, последовательном уме, могу только мечтать. Собираю крохи из уст Канта». На одном из обедов, слышал Боровский вместе с Гиппелем и Шефнером. Первый набросок плана «Опус постумум», так называемый набросок восьмой доли листа, был сделан в 1996 году. То есть, смотрите, Кант получается 24 года рождения, 96-й, это 72 года, да? Вот. Ну, а умирает он в 804 году, то есть он прожил до 80 лет, очень хороший возраст и такой, ну и Платон тоже, да, ну и многие другие такие хорошие умы, которым позволяет разумность дотянуть до этих лет и еще что-то сделать. Вот как Гёте там взялся, да, за окончание Фауста уже, когда ему было около 80, да, и начал эту работу, вызвав некую предпочтя им этой спокойной жизни. Вот. Ну и часто Кант говорит о неком транзитусе, переходе. Так в архиве Калининградского университета остались его записи Кёнигсберга, имеющие отношение к 1804 году, тоже касающиеся переписки о характере этого перехода. Но эта работа так и не была закончена. Ну, интересно так вот перебирать это, знаете, называется одна из моих любимых книжек о Канте, Кант из рукописного наследия. Она такая, такая толстенькая. И вот там собраны какие-то посмертные записки Канта, в том числе и отрывки из Опус Постумум. Что это за переход? И тут надо сказать несколько слов, наверное, о том, каким образом мы с вами шли. Значит, ну, вообще все начиналось с, понятное дело, с третьей критики Канта, с критики способности суждения, в которой, собственно, разбирается понятие прекрасного и производится критика вкуса с точки зрения способности суждения. Ну, оттуда мы двинулись в первую критику, как ни странно. Я попытался обозначить этот переход как проблематический, в поисках проблематического основания новой этики, ну или новой философии искусства, как угодно, с тем, что, как я уже говорил на прошлой лекции, фундаментом для обеспечения работы в новом искусстве может быть только теория чувственности. Ну и теория чувственности, которая имеет некий континуальный характер, континуальный, как уже теперь становится ясно, в двух смыслах. Первый смысл континуальности, потоковости, понимание чувственности обеспечивается устранением преграды между субъектом и объектом, то есть бессубъектной онтологии эпикурейцев, о которой я рассказывал на прошлой лекции. Ну и второй блок, блок, который имеет место быть между феноменом и ноуменом, мы будем как бы с ним работать, с этим блоком вот сегодня, как раз между феноменальной и ноуменальной сферой. Вот этот транзитус, этот переход, он как раз и заботил Канта. И если в ранний период, ну как ранний, все-таки критика чистого разума, 77-й год, это нельзя сказать, что это некий такой молодой мужчина пишет, это уже так серьезный дяденька, вот, уже прошедший, прочитавший одну только физику, наверное, 114 раз, защитивший диссертацию, всего Кант защитил 4 диссертации, вот. Ну и поэтому, конечно, нельзя назвать это ранними какими-то размышлениями. Но в принципе, вот если мы говорим о замысле Opus Postumum, о замысле этого перехода, то есть и занимаемся его датировкой, середина 90-х годов, да, условно говоря, то там как раз выходит вполне здравое, вполне академичное сочинение «Антропология» с прагматической точки зрения, которое, если и представляет собой ряд фрагментов, то лишь намеренно, и это не просто какие-то разрозненные записи, как с вот этим последним незавершенным сочинением Канта, а такие вполне здравые, такие житейские заметки в духе Шопенгауэра, там, ну, почти что, да, афоризм в житейской мудрости, да, но это не афоризм, это такие наблюдения, попытки зафиксировать некие частичные проявления человеческого, и там Кант как раз демонстрирует и остроту ума, и некую иронию, как которая была ему присуща. Да. Вот. Так что сам замысел этой работы, он созрел еще вполне в здравой голове, если так можно сказать, да. Просто болезнь уже и старческое состояние не позволило Канту завершить задуманное. Тем не менее, эти попытки осуществить этот переход намечаются в ранних работах. И сегодня мы об этом с вами поговорим. Вот, опять же, вернусь. В чем отличие лекции о Канте, которая была в предыдущем курсе? Там мы двигались от третьей критики, осуждения вкуса. Мы двигались к критике первой. А здесь мы идем уже, собственно, внутри разработанной такой доктрины, что ли, нового искусства, которая включает в себя вот эти его свойства, континуальность, симультанность, рефлексивность. И вот мы, разбирая континуальность нового искусства, говорили в прошлый раз об онтологическом основании этой континуальности, а именно о бессубъектной онтологии, а сегодня будем говорить о трансцендировании в опыт, которое закладывается у Канта и обеспечивает собой континуальность уже не в онтологическом, а в эпистемологическом ключе. И позволяет быть трансцендентальным основанием для философии нового искусства. Сейчас тоже прочитаю. Значит, тема сегодняшней лекции. Дальше пойдем. Ну, в принципе, для полутора часов довольно-таки много. И не знаю, как пойдет. Но вот тема такая: ноумен, феномен аффекта и трансцендентальная схема. Генезис чувственного опыта по Канту, проблема настройки чувственности и утонченность вкуса, сырая аффектация, как вторичное проявление пролепсиса, трансцендентальное обеспечение работы в новом искусстве. Ну тут, понятное дело, еще Юм маячит, Дэвид Юм со своим трактатом об аффектах, аналитикой аффектов. Ну и я взял сегодня распечатку его малого сочинения, оно называется... дальше не бывает, просто я, если беру какие-то распечатки, я, бывает, у них могу запутаться. Но тут я и в одну папочку положил. Это работа, ну, тут нет ее названия, но она называется «О тонкости вкуса и аффекта». И потом, может быть, почитаем, если останется у нее немножко об утонченности вкуса и аффекта. Малые произведения Юма в разделе эссе во втором томе они опубликованы. Наверное, это середина 40-х годов, 1700 год. Ну, значит, идя по плану, и так, чтобы на каждой лекции примерно мы одно и то же делали, то есть я даю некое предуведомление, такую какую-то настройку, что ли. Ну, общее настроение лекции – это скука. То есть я вам об этом сказал в прошлый раз. Мы будем стараться как бы его придерживаться, этого направления, этого состояния, и ловить его. Потому что фоновые перцепции и вообще чувственность – это вот некое состояние скуки как таковой. Его очень хорошо анализировал Сартр в свое время, отсылаю к его работе «Бытие и ничто. Аналитика скуки». Ну и по частям, значит, такая настройка, потом какой-то текстик, который пишется, вот желательно в тот же день, в день лекции, где-то в первой половине дня, и зачитывается, потом комментируется. Ну и потом дальше уже идет некая историко-философская часть изложения, собственно, кантовского взгляда и выводы, какие это нам дает для аналитики чувственности, для того, каким образом можно работать в новом искусстве. так что вот, так сказать, по процедуре, здесь немножко почитаю, вот сегодня я что-то записал, уже это все так, некое бормотание, так, если я что-то промочу, потом вот я начинаю читать, вот. Постоянно какие-то делаю наброски. В принципе, я уже мог бы 6 лекций прочитать по этой теме. Но потом уже эти наброски за давностью времени теряют свою остроту. Я перехожу к другому плану. Вот. Ну и, собственно, вы первые, кто знакомится с новым. Да? Ну, читаю кусок, который, в принципе, уже в этой стезии лежит. Континуальность нового искусства позволяет говорить о необходимости еще одного размыкания. Первое было связано с бессубъектной онтологией, касалось разблокирования различия между субъектом и объектом. Ну и там действительно, помните, чувственность, да, эпикурейская, она состоит из потоков, там нет ни субъекта, ни объекта. И само время телесное, и чувственность – это одновременно и траектория таяния составов, вот. Не только регистрация. Поскольку дистантные формы и предметные схемы взаимоотношения с опытом неприемлемы для континуальной формы чувственности. Сегодняшний наш разговор посвящен второму размыканию континуальности, а именно разблокированию различия между феноменом и ноуменом, опытом чувственным и опытом мыслимым. Другими словами, тем, каким образом мы понимаем опыт, который воспринимаем. И есть ли специфический нечувственный или сверхчувственный опыт. Но вот каким образом мы понимаем опыт, который воспринимаем. Вообще здесь видите, есть такая проблема. Сейчас есть некий антропный принцип в сильной и слабой форме. Ну, он является таким ответом современной методологии научного знания на вопрос о том, почему вообще мир постижим. Потому что этот мир для человека, вот, и человек вкладывает в него некую свою телеологию, своей жизни, то есть как человека познающего, как вот у Аристотеля там начинается работа метафизика, все люди от природы стремятся к знанию, и поэтому и дальше следует расквантовка всей понятийной сетки. Вот. А здесь, по сути дела, Кант полемизирует с кем? Он полемизирует с Беконом, с Локом и Юмом, конечно же, идя в контексте вольфианской школы своей, Вольфа как своего учителя. Вот, поэтому, ну, тут я в прошлый раз, по-моему, подробно на Беконе останавливался, я, в общем, с ним работал, но как таковая историко-философская проходка, она не обеспечивает здесь какой-то новизны. Ну, то есть мы повисаем опять в этих таких каких-то комариных таких разбирательствах. То есть, ну, что там, кто что сказал, ну, а ты что сказал, а ты что имеешь в виду, что ты имел в виду. А вот. Нам надо как-то более так все подсобрать немножко и двигаться вперед, в этом плане не растекаясь по древу. Ну, на самом деле важно то, что у Бекона опыт – это нечто изначальное, с чем субъект имеет дело. То есть вот природа есть, мать природа, и у нас есть органы чувств. И через органы чувств к нам приходит опыт, а потом мы занимаемся его познанием. Ну и мы занимаемся его познанием с помощью определенной методологии, которую Бекон закладывает в новом органоне. То есть она опирается на понятие научного эксперимента, на таблицы сходства и несходства, на индуктивный метод, на то, что повторяемые закономерности в природе, которые отбраковываются постепенно, суммируются, абстрагируются и обретают статус законов. Вот. У Канта немножко по-другому, то есть в каком плане? В том плане, что у него опыт уже является некой генетической величиной, то есть он не изначально нам дан через, через органы чувств. А через органы чувств нам поступают некие сырые аффектации. И опыт является уже сгенерированным образованием, в которое уже вложены априорные структуры. Вот. Поэтому опыт по Канту уже содержит, ну это уже понятный опыт. Вот. И поэтому он познаваем. Так, если в первом приближении. Ну, если специфический нечувственный опыт или сверхчувственный опыт, трансцендирование за границы реального мира в некие только лишь умопостигаемые сферы. Но здесь Кант очень четко говорит, во всяком случае, в пролегоменах, в первой критике, ну и, собственно говоря, и до третьей критики эта позиция сохраняется, что созерцание сверхчувственного невозможно. И поэтому у нас, ну, они невозможны для человека. То есть человек обладает органами чувств, которыми он способен созерцать, ну, созерцание в данном случае это перцепция, по сути дела, у Канта. То есть созерцать он может только чувственные объекты, а сверхчувственной способности созерцания нет. И поэтому понятие, ну, ноумены, предметы ума, они не могут быть воспринимаемы нами. Это некие регулятивные принципы, с помощью которых мы уже познаем опыт. Они не могут быть специфическим предметом нашего реального опыта. Ну, не знаю. Это все то, что от Канта никто не взял. То есть последующее развитие немецкой классической философии как раз отопнуло вот это ограничение, которое Кант налагает на опыт. И пыталась немецкая классика в лице Шеллинга главным образом, ну и, конечно, ну, в принципе, и Фихте тоже постарался, и у Гегеля. Хотя Гегель очень, как ни странно, наиболее осторожен в этом вопросе, когда он говорит о спекулятивном разуме. Он против наглядности, против созерцательного характера и так далее. Но, например, у Шеллинга есть интеллектуальная интуиция, то есть возможность усматривания ноуменов как в качестве предметности, у Канта этого нет. Вот. Кант вообще немножко о другом. Поэтому он, ну, такой достаточно строгий мыслитель. Для него само наложение ограничения гораздо ценнее, чем преодоление каких-то ограничений. То есть, если мы найдем какое-то правильное ограничение нашей способности познавать, то это уже само по себе есть результат. И очень часто, когда читаете Канта, там такое ощущение, что он, ну, как бы не при делах. То есть, он просто фиксирует определенные закономерности, говорит, ну, просто это очень многомерная проблема, мы не можем ничего тут сказать такого определенного. Хотя тут очень много что существует. Ну, вот так вот. Этим Кант и привлекает. То есть он как бы заражает вот этой своей объективностью, вкупе с частичностью, ну и позволяет ему уверить. Так вот, Кант отчетливо формулирует ответы на оба эти вопроса. С ответом на первый вопрос, то есть почему мы понимаем опыт, который воспринимаем, связана генетическая концепция опыта, показывающая с помощью введения понятия априори и постериори, что опыт – это не изначальная данность потока переживаний, идущих от самих органов чувств, а опыт уже… В него вложены понимательные синтетические механизмы рассудка, выполняющие конститутивную функцию. Другими словами, опыт наш потому и познаваем, поскольку он доступен нам, как познанный опыт. Но нам понятен. Он последователен, размечен, осмыслен, обоснован и уже дан нам как понятный, закономерный опыт. Этот генетический переход к опыту, который Кант называет трансцендентальным применением разума, а Гуссерль – трансцендентальной установкой, как ни странно, оказывается очень близок к бессубъектной концепции чувственности, предложенной эпикурейцами. То есть, что такое генетический переход? Это понимание опыта как генезиса, складывание, соединение между собой сырого потока аффектаций и априорных структур, некой категориальной сетки, которая присуща нашему рассудку, говоря точнее, да, вот, некому подразделению трансцендентальной субъективности, ну и образует целое опыта. Так, я сейчас вот их посближаю с Эпикуром немножко и дальше буду немножко Канта чуть-чуть излагать, так что там все прояснится, думаю, пока, наверное, не очень понятно, может быть, но это ничего. Мы добьемся должной ясности. Вот. Сближает их как раз недистантность идеи синтеза. Перцепции как результата синтетического взаимодействия. Если у эпикурейцев этот синтез имеет натуралистическое обоснование и истолкование, синтез атомарных конгломератов, активное взаимодействие регистрирующего состава души с регистрируемым айдола, то у Канта синтетическим становится. Ну, то есть натуралистическое измерение истолкование синтеза это что? Это соединение, понимание чувственности как соединение проникновения друг друга атомарных конгломератов. А у Канта синтетическим становится взаимодействие этажей феноменального и ноуменального. Когда наше восприятие складывается из априорных форм, которые накладываются на сырой поток аффектации и образуют синтетическое единство опыта. Кантовская схема опыта позволяет восполнить достройку чувственной сферы по алгоритмам синтетических понятий рассудка. В этом смысле в «Опус постумум» он говорит о трансцендентальном обеспечении физики и о мостике, транзитусе, связывающем аналогии опыта с возможными восприятиями, с расширением растра чувственности. Вот. Ну, я кратко изложу то, что как опыт у Канта выглядит. Перманент не написано. Вот. Нет, все хорошо. Смотрите. То есть есть. Я это много раз уже рисовал схему, но от этого она, в принципе, я много раз рисую. Есть источник аффектации. Это вещь в себе. Один транзит сама по себе. От нее идут свои аффектации. Это просто вот, чистая это даже еще не ощущение. Это просто материал, который там приходит по каналам опытной части. Ну и как вы сами знаете, для того, чтобы видеть, недостаточно обладать просто физическим зрением, зрительным органом. Нужно знать вот, перспективу, размеры. Ну, мы видим гораздо больше, чем дает нам органы чувств. Ну, я знаю, что вот этот стул, он такой твердый, то есть я, понимаете, ну как сказать, могу его пнуть, и, но он не улетит там, или не испарится, через я вот так вернусь, а потом повернусь, и он, ну, никак, он не из снега сделан. Ну, то есть у меня уже есть определенный схематизм, который наложен на опыт. И этот опыт уже я понимаю, когда я его воспринимаю.
Иногда, конечно, путаешься, там, думаешь, в каком я городе. Но это очень редко бывает, и это, наверное, свидетельство скорее об отсутствии ума, чем о присутствии. То есть, как правило, мы фиксируем последовательно расходящиеся круги, округи мира и ближний круг вещей, которые позволяют нам собрать опыт в этой комнате, и более дальние, вплоть до там, нашей индивидуальной памяти, каких-то окрестных, не знаю, что там, так, улицы, куда идете, там, ну, не знаю. Это даже еще с воспоминаниями не связано, ассоциативными какими-то цепочками. То есть всегда это какой-то рассказ, можно так сказать. Ну, до рассказа еще, до того, как я себе рассказываю о том, что я вижу, я уже где-то знаю вещи, когда я его воспринимаю. Ну, не ведаю тут этим предзнанием, что в момент восприятия тем, что собирает вещи, собирает, ведаю тут эти априорные структуры. Априорные структуры, которые у Канта имеют. Ну, вся критика первая, она просто делится по частям, и очень достаточно сложно у нее там подразделение, потому что есть трансцендентная эстетика, первая часть, она как раз касается того, как мы воспринимаем, но там еще у Канта в предисловии речь заходит о различных типах суждений, синтетических, аналитических. Он будет различие между понятием априори и апостериори, до опыта, после опыта, проанализирует с Юмом, показывает, что время оно до всех восприятий, и пространство это то, в чем все восприятия, но само пространство не содержится ни в одном из восприятий. Ну, то есть показывает, что даже базовые вот эти формы чувственности, форма внешнего чувства, пространство и форма внутреннего чувства, то есть трансцендентальное определение времени, как оно называет, это уже некие способы упорядочения опыта, и дальше он двигается от трансцендентальной эстетики в трансцендентальную логику, которая из двух частей состоит, из аналитики и диалектики. Ну и, собственно, в диалектике трансцендентальной он будет разбирать то, что имеет отношение уже к разуму. А в середине, собственно, в эпистемологическом ядре первой критики располагается форма рассудочного опыта, ну, истолкованная из трансцендентальной установки, то есть из того применения разума, который Кант называет трансцендентальным, а именно я называю трансцендентальным такое определение разума, которое направлено на достижение механизма априори до опытных структур. Вот этих вот априорных структур, которые у Канта образуют эту сетку. Ну, сетка, понимаете, условно говоря, я вот сейчас говорю о схватывании, да, о целостном схватывании вещей. Это, ну, это не сетка, через которую как бы просеивается, что ли, вот этот сырой чувственный конгломерат. Это, ну, что ли, организующие структуры, которые уже обладают таким предпринимательным характером. Благодаря ним, таким категориям, как последовательность, причинность, количество, отношения, модальность. Вот. Кант усматривает 12 категорий, 12 таких синтетических понятий рассудка, которые организуют опыт и разделяют их по видам. Вот. По 3 в каждом, 4 вида. Благодаря наличие этих категорий, опыт наш последовательный, он обоснован, он уже каким-то образом сплаченным оказывается, и мы имеем дело не с неким чувственным винегретом, с какой-то вот такой галлюцинаторной галиматьей, так можно было определить, эти сырой поток аффектации, то есть опыт у нас уже является результатом, понимаете? То есть вот здесь опыт возникает. А у Бекона опыт был был здесь. То есть опыт был здесь, а субъект вот тут. А потом получалось знание.
Добрый вечер.
А здесь получается, что сырые ассоциации, они уже организованы в опыте. То есть здесь произошел синтез, и опыт уже содержит структуры рассудочные. Поэтому он и целостен, он понятен, он познаваем самое главное. То есть вот этот переход обеспечит. Ну, достаточно сложно, но можно по бэкону. То есть здесь просто нужно грамотно применять научную методологию, здесь мы такую объективность сохраняем. Но так как развитие английского эмпиризма пошло с таким странным образом, как раз двигалось от жесткого эмпирического принципа, который сформулировал Беркли, СС, Персити. То есть существовать значит быть воспринимаемым и идти от восприятия. И пришло у Юма к гностицизму. Но не верю в то, что вообще есть какие-то структуры жесткие. То есть Юм пытался показать, ну он, понимаете, тоже очень человек достаточно точный. И он не просто так это делает. Он показывает как раз, что общие понятия. Ну, это еще такая тема схоластической философии, того же Дональда Скотта, Фомы. То, что общие понятия, они не существуют в реальности. Это такой, как бы, по сути дела, такой динамический номинализм Юма мы встречаем. То есть он показывает, что понятие причины, понятие основания, вещества и так далее, все это взято нам как привычки из опыта. Они не существуют в отрыве от наших привычек. Это очень, очень хорошо, но не позволяет создать вот, базу для естественного научного знания. Ну, с этим Кант работает. Для этого он выводит разделение на априорное знание и апостериорное. То есть, когда он говорит об априорной форме, говорит о том, что нечто в рассудке, а именно синтетические понятия рассудка, они существуют до всякого опыта и уже принимают участие в складывании опыта. Этот механизм складывания опыта там называют синтезом, синтезами того опыта. И для того, чтобы показать, каким образом возможен этот синтез, он использует не просто некую идею аппликативности, то есть то, что есть сырые аффектации. Ну вот, не знаю, слушаете вы какую-то музыку, и, допустим, эта музыка отличается от западноевропейской музыки. И она сводится к каким-то таким пощелкиваниям, повизгиваниям, какому-то гудению. Вот. Ну и вам она не нравится, в общем, эта музыка. Почему? Ну, потому что структуры, которые у вас сформированы, они таковы, что они пригодны для, ну, классической более музыки. То есть эти структуры, их нужно пересобирать для того, чтобы их настроить под восприятие такого шума, как музыки. То есть вы его будете отбраковывать в зону несистематического звучания, то есть не музыкальности. Вот. Ну и с этим работает авангардная музыка и шумовая всякая музыка. Ну и расширение горизонта звучания от западной музыки к различным другим этническим формам звучания позволяет показать, что вот не все так просто с этими машинами к
классического звучания, а именно с западноевропейскими музыкальными инструментами, вот, которые издают определенную последовательность, заточены на определенный звукоряд. Ну вот тут Игорь, наверное, понимает, о чем я задвигаю. Вот. Значит. Но только у Канта здесь такая вещь, что не понятия перекалибруются, то есть не априорные синтетические понятия рассудка, которые в целом управляют поведением последовательности. И если они перекалибруются, эти синтетические понятия рассудка, то у нас не будет представления о последовательности вообще. Или представления о причине. То есть наш опыт вообще потеряет какой-либо статус осмысленного опыта. И не в этом смысле происходит перекалибровка вот этих понятий. А где-то она раньше, или в более смешанном с чувственным опытом структурах происходит. И вот эти структуры, которые все-таки подвержены перекалибровке и которые встречаются, условно говоря, ближе к самим перцепциям, с самим созерцанием, Кант называет схематизмами. Схематизм – это то, что на основании синтетического понятия априори собирает тот или иной участок чувственного опыта. Каждый раз, всякий раз. Например, тарелка пиросмани. Или, не знаю, сахарный кубик. Вот. Но он в себе содержит идею куба. Но от идеи куба невозможно перейти к сахарному кубику напрямую. Необходимо, как говорит Кант в разделе о трансцендентальном схематизме, в первой критике, он пишет, что необходимо, чтобы существовали однородные нечто, вот он говорит, никак это не называет. Он говорит, нужно, чтобы существовало нечто, однородное с одной стороны с явлениями, а с другой стороны с понятиями рассудка. И это нечто позволяло бы осуществлять их координацию каждый раз, в каждом акте созерцания. Ну, созерцание – это, вот, собственно, и есть восприятие по Канту. И таким нечто и выступает схематизм, трансцендентальная схема. Она позволяет увидеть и зафиксировать, ну, во-первых, воплотить это понятие, соединить его с сырым аффективным потоком, а с другой увидеть, это вторая функция трансцендентального схематизма, помимо синтеза, еще и сегментирование, то есть увидеть чувственный опыт как сегмент, как целое, схватить его в качестве того или иного восприятия. Сколь бы динамичным или таким, как сказать, текучим не было это восприятие, мы его должны зафиксировать и удерживать в качестве какой-то идентичности. Вот. Это вот вторая функция схематизма. Ну, в общем, здесь в первой части трансцендентальной аналитики Кант и работает с вот этим соединением, переходом. Каким образом чувственное созерцание удается осмыслить и схватить в качестве сегментов опыта. Вот. Ну что ж, значит, я, наверное, здесь уже попробую наметить движение в нашу сторону, а именно это я пока беру. Так. ничего не забыть. Вот где-то я должен прочитать вот этот кусок из первой критики большой. Думаю, что вот здесь, да.
А что такое калибровка?
Калибровка? Ну, это отстройка некого прибора или
некого
органа. Почему сбой? Ну, некоторые органы работают только ломаясь, конечно, постоянно. Но здесь не об этом речь идет, а о том, что нужно его настроить, чтобы он работал. Ну, это, по всей видимости, кусок имеет отношение, как я теперь понимаю, к третьей разновидности синтетических понятий априори, а именно к аналогиям опыта. И вот здесь, в концовочке, Кант пускается вот в такое рассуждение. Аналогия опыта – это то, что позволяет нам воспринимать чувственный опыт как последовательный опыт. В одном лишь понятии вещи нельзя найти признак ее существования. Ну, это, ну, не диктум такой. Ну, то есть, по ощущению, этот текст здесь, в данном участке первой критики, он, ну, это не такая... Не такая жесткая, как бы, поступь таких дистинкций, а попытка немножко порассуждать. И вот Кант там будет как раз чуть дальше говорить о феномене и ноумене, об этой старой проблеме, о том, что, ну, а как вот, если есть только феномены, если есть только то, что мы ощущаем, как тогда мы это способны понимать? И вот классическая философская школа, ну, я имею в виду, имеющая отношение к традиции до Канта, именно к схоластической традиции, как раз и мыслит это как то, что есть некая ноуменальная сфера, где есть понятия как таковые, некие общие понятия, такие как мера, количество, цвет, раньше, позже, причина, но они в разной степени всеобщности даны, определенным образом между собой скоординированы, но это понятия, которые позволяют нам мыслить чувственный опыт. Чувственный опыт – это феномены, ну, а понятия – это ноумены, то, что доступно нашему уму, но не чувствам. И как раз определяет поведение чувственной сферы. Ну и в этом рассуждении Кант пытается определенным образом их скоординировать по-другому, на основании синтетического характера опыта. Не то, что ноумен накладывается, да, на чувственность, а то, что ноумен – это, ну, определенный способ данности вообще чувственности. То есть нельзя сказать, что чувственность существует до появления или действия понятия. Она сама организуется понятием. Ну, если прямо достаточно точно быть, то, ну, я бы здесь рекомендовал одну статью. Есть очень хорошая статья. Она до сих пор, наверное, у Азермана самая хорошая статья и самая цитируемая. Она как раз... и рассказывает о том, каким образом у Канта представлена ноуменальная сфера, о понятии ноумена у Канта. Она там к концу 60-х годов еще имеет отношение. Но сколько бы потом Ойзерман не писал, во всех зарубежных базах эта работа небольшая, но в принципе там порядка 40 страниц. Но вопросы философии, они плотные такие страницы. То есть она достаточно объемная, но и она всесторонним образом позволяет рассмотреть представление о том, каким образом ноумен у Канта функционирует. Например, является ли вещь в себе ноуменом? Вот. Или являются ли общие понятия ноуменами? Ну, в общем, кто может, хочет разобраться в этом досконально и последить по страницам, там, цитирование из Канта и ряда других комментаторов, типа Куна Фишера, например, может, вот я к этой статье отсылаю и довольна об этом. Лучше почитаем Канта, вот как он пишет, как его приятно читать. В одном лишь понятии вещи нельзя найти признак ее существования. Действительно, если даже понятие столь полное, что имеется абсолютно в нем все для того, чтобы мыслить вещь со всеми ее внутренними определениями, тем не менее существование не имеет никакого отношения ко всему этому и связано лишь с тем, дана ли нам такая вещь так, что восприятие ее может во всяком случае предшествовать понятию. Вот. Во всяком случае, это вот в Шеллинга такой бросок мощный. Вот. В самом деле, если понятие предшествует восприятию, то это означает лишь возможность его. И только восприятие, дающее материал для понятия, есть единственный признак действительности. Однако, и вот Кант позволяет себе тут немножко порассуждать. Если вещь находится в связи с некоторыми восприятиями, согласно принципам их эмпирического связывания, то есть если мы ведем речь не о возможности интеллектуальной интуиции или интеллектуального созерцания, например, мы не можем созерцать количество как таковое, это понятно, это очевидно, вот. А опускаемся вот в сферу схематизмов, менее общих понятий, которые встречаются и способны встретиться с восприятиями, но организованы по принципу всеобщих понятий рассудка, априорных структур, по последовательности, обоснованности, континуальности, протяженности, да, без разрывов, вот, то здесь становится возможным некоторая встреча или некий мостик, который обеспечивает, собственно говоря, настройку чувственности. Если вещь находится в связи с некоторыми восприятиями, согласно принципам их эмпирического связывания, согласно аналогиям опыта, то существование ее можно познать также и до восприятия ее, стало быть, до некоторой степени априори. В этом случае существование вещи все же связано с нашими восприятиями в возможном опыте. Мы можем дойти от своих действительных восприятий до вещи через ряд возможных восприятий, руководствуясь упомянутыми аналогиями опыта. Так, воспринимая притягиваемые железные опилки, мы познаем существование проникающей в все тела магнитной материи. Хотя непосредственное восприятие этого вещества для нас из устройства наших органов чувств невозможно. В самом деле, по законам чувственности и контексту наших восприятий, мы вообще должны были бы натолкнуться в опыте также и на непосредственное эмпирическое созерцание этого магнитного вещества. Если бы наши чувства были тоньше, двоеточие, грубость их вовсе не затрагивает формы возможного опыта вообще. Ну, здесь понятен герменевтический контекст бытования этих фраз, да, ну, то есть контекст вообще естествознания на ту пору существовавшего. И когда Кант будет писать уже опус постумум, он опять обращается к возможности этого перехода от некого возможного опыта к действительному опыту. И перехода, когда действительность опыта не гарантируется непосредственным чувственным созерцанием, а возможно гарантируется применением синтетических понятий априори к уже существующим созерцаниям. То есть мы можем дойти от своих действительных восприятий до вещи через ряд возможных восприятий, руководствуясь упомянутыми аналогиями опыта. То есть сила и функционирование априорных структур рассудочности, которые придают опыту последовательности, она еще проявляется и в том, что мы можем настроить нашу чувственность таким образом, что там, где наши чувства недостаточно тонкие для того, чтобы породить реальное восприятие, мы можем добиться этой тонкости через настройку чувственности, руководствуясь этими аналогиями опыта, априорными синтетическими понятиями рассудка, ну, третьего вида. Вот. То есть можем, грубо говоря, сейчас произнесу для Канта невозможные вещи, научить свою чувственность, восприятие того, что до этого она не могла воспринимать. То есть ее, ну, откалибровать определенным образом. Вот. Ну, если оперировать чувственностью, как с неким полем, как я дальше буду с ней работать. Вот. Наше знание о существовании вещей, заключает Кант, простирается настолько, насколько простирается восприятие и его результат, но согласно эмпирическим законам. Если мы не начинаем с опыта или не следуем по законам эмпирической связи явлений, выявляя их, то мы напрасно претендуем на то, чтобы угадать или познать существование какой бы то ни было вещи. И здесь он для чего этим рассуждением заканчивает этот параграф? А для того, чтобы бросить камень в огород идеализма, и дальше идет глава, которая называется «Опровержение идеализма», а именно, если мы не приводим наше познание к созерцанию, то есть если вот эта настройка чувственности не заканчивается чувственным опытом, а уходит, грубо говоря, в абстракцию, то есть в возможность интеллектуального созерцания, то мы начинаем фантазировать. Вот. И здесь, наверное, самая тонкая грань между тем, что мы реально встречаем в событии искусство, как встречаемся как с неким чудом, с новым перцептом, который возникает там, где раньше мы его не улавливали, и некой фантазией, когда мы отрываемся от почвы восприятия и хотим навязать смысл нашему существующему восприятию с тем, чтобы облечь его каким-то значением. Подчеркну еще раз это различие, оно очень важно. Потому что вот этот по-новому откалиброванный перцепт, новый сегмент чувственного опыта, который возникает благодаря настройке нашей чувственности, он не поименован, но при этом нов. Он возникает до всякого своего символического истолкования. И поэтому является реальным опытом, поскольку является восприятием, не являясь предметом интеллектуального восприятия. Он чувственный, но при этом новый.
А по Канту чувственность нельзя калибровать? Получается?
Ну, и да, и нет. Ну, то есть, если вы возьмете в руки первую критику и подержите ее в руках, вы поймете, что там много что есть. Вот. И поэтому есть Очень много комментаторской литературы о Канте. Вот. Я с этого начинал сегодня лекцию, с того, что Кант ищет возможность этого перехода, как завершающий кирпичик в свою систему. И после всего, то есть всего пути, который он проделывает, а именно, вот первая критика – это эпистемология, разворачивание способности познавать в трансцендентальном ключе. Вторая критика – это ответ на вопрос, как я могу действовать, то есть критика практического разума. Она отвечает на этические вопросы, в том числе и на вопрос, существует ли мораль априори. Это, наверное, самая уязвимая работа Канта, но одна из самых важных, самая важная, как он ее трактовал. Ну и третья критика, критика способности суждения. Она позволяет нам говорить о неком смысле самого мира, некой его финальной цели. Способности суждения, которая ищет цели в мире, но и находит некую финальную причинность в виде Бога. Телеологическая способность суждения завершается третья критика. Вот после всего этого Кант обращается к антропологии, и в финальной стадии своей работы вновь возвращается к вот этой возможности, которая намечается у него и в пролегоменах, и в первой критике, к возможности получить достоверное восприятие там, где они не могли бы получиться. Вот. Не могли бы только потому, что грубость наших чувств не позволяет нам сделать этого, но вовсе не формы возможного опыта вообще. Вот. Ну, над этим стоит поразмышлять, и я это делаю время от времени, возвращаюсь к этому куску из Канта. Ну и глава о трансцендентальном схематизме тоже здесь в помощь. Потому что, видите, получается и схема трансцендентальная, это тоже некое недоопределенное понятие. В каком смысле? Схематизм выглядит как некое обобщенное представление о вещи. Ну, то есть вот нам там дают воспитательница в детском саду, там родителям, сделайте птичий домик, домик для птиц. И вот родители, кто во что гораст, и приносят, вот руководствуясь своим схематизмом, трансцендентальным схематизмом, они приносят эти домики. И они примерно все, но они отвечают своему понятию, то есть они являются домиками, но для птиц. Ну, то есть они крепятся на деревьях или что-то там каким-то образом. Но при этом они, естественно, совершенно разнообразны по своему материалу, исполнению, тому, каким образом туда птица вообще может она зайти или нет, корм там удержится или нет, ветреную погоду или нет. Вот. Но вот это вот то, что управляет поведением, недоделанные, недоведенные до конкретности вещи, это и есть схематизм. Ну, то есть Витгенштейн еще с этим работает очень подробно, потому что он пытается ответить на вопрос, а как мы, и пытается показать, во всяком случае, поздний Витгенштейн периода философских исследований, что понимание значения выражения опережает истолкование этого значения. Ну, то есть мы, грубо говоря, понимаем собеседника раньше, чем мы узнаем, что он реально хочет сказать. Ну, то есть слова мы... И почему это происходит, непонятно. Вроде бы как бы и привычки у нас нет. Просто нас подзывают к себе. Вот. Или там говорит, давай я вперед пойду. Ну, то есть это может быть связано с каким-то предыстолкованием, а может я его неправильно истолкую. И Витгенштейн спрашивает, а в этом случае, если я неправильно истолковал его жест, не так, как он хотел, я неправильно истолковал этот жест? Ну, то есть, что такое вообще значение? Это правильное истолкование или вообще возможность истолковать его? Или истолкование – это уже то, что наложено поверх значения? Значение – это некое понуждение к истолкованию в поле разнообразных субъектов, которые уже соучаствуют в этом истолковании. И вот с этими кормушками тоже такая беда. Ну, то есть мы понимаем задание. А если, ну и у этого предпонимания есть какие-то границы. То есть если я просто принесу такую палочку, ну, понимаете? А, в принципе, на ней птица может сидеть, но это не будет кормушкой для птицы. Но это же нечто предназначенное для птицы. То есть это какая-то форма ветки там, что-то. Ну, то есть это не некий надутый резиновый шарик, куда птица не может залететь. Ну вот, то есть у схематизмов, поэтому они не могут быть объяснены из понятия их реальность. То есть это то, что выстраивается как бы по месту, подстраивается, но на основании понятийных закономерностей. Но это достаточно так все у Канта очень точно изложено и хорошо. А я бы здесь еще, если сподобит Господь, значит, я прочту еще из Юма кусочек и попробую с вами поговорить о настройке вкуса. Это просто у меня здесь дальше где-то распечатка. Вот Юм, он это непосредственно, это надо понимать, что Юм это непосредственный предшественник Канта. И он существует в докантовском мире, до трансцендентальной установки. Трансцендентальная установка или трансцендентальный поворот, это представление о синтетическом характере опыта и о том, что есть априорные структуры, которые до всякого опыта есть. Есть, да. Вот. Ну вот, Юма, но в каком смысле тогда предшественник? В том смысле, что Юма интересует тоже, как и Канта, частичное восприятие. Ну, то есть каждое конкретное восприятие его заботит. Не общие даже закономерности, а поведение таких вот пороговых вещей, вот как в третьей опоре Зенона, в опоре Куча. То есть когда Зенон говорит, а вот сколько нужно зерен положить вот сюда, чтобы мы говорили куча, вот уже кучка появилась зерен. И это невозможно сосчитать. Но мы уже ухватываем как целостное, считаем заодно, потом это уже в квантовании множеств появляется, да, в начале 20 века, то есть когда возникает теория множеств, счет заодно, то есть, ну, здесь уже это перекочевывает в математику, а Зенон работает с механизмами восприятия. И здесь Юма тоже интересует каждый конкретный случай, то есть каким образом происходят эти переходы. И вот у него, он вводит такую пару, она, в принципе, у него из опытов о человеческом разумении еще. Ну, точнее, нет, в опыты она перекочевывает из этих ранних трактатов, вот. А именно пара вкус и аффект. И, ну, надо понимать, что это такие английские аристократы, для которых очень важно, как хорошо одеться там, как выглядеть, как подавать руку, и, ну, как завязывать бант, там, если вспомнить традицию английских денди. 6 часов завязывал бант. Но зато так никто не завяжет. Ну, то есть больше ни разу в жизни. Так вот, для человека это очень важно. Вот он пишет. Некоторые люди отличаются известной утонченностью аффекта, что делает их особенно чувствительными ко всем событиям жизни. Каждое благоприятное происшествие вызывает у них большую радость, а каждая неудача или несчастье – глубокое огорчение. Любезностью и обходительностью можно легко завоевать их дружбу, но малейшая обида способна возмутить их негодование. Всякое проявление внимания или оказанное им чести сильно воодушевляет их, а выражение неуважения их крайне задевает. Несомненно, что людям такого типа свойственно испытывать в жизни более сильные радости и более тяжелые огорчения, нежели людям холодного, уравновешенного характера. Ну, однако, я уверен, что если все взвесить, то не найдется ни одного человека, который не предпочел бы иметь уравновешенный характер, будь он в полной мере хозяином своего нрава и своей судьбы. Благосклонность или неблагосклонность судьбы в очень немного случаев зависит от нас самих. И если человека, которому свойственна такая чувствительность характера, постигает неудача, им всецело овладевает скорбь или негодование, лишая его всякого вкуса к делам повседневной жизни, здоровая радость, по поводу которых составляет главную долю нашего счастья. Хороший такой английский оптимизм. Вот. Здоровая радость по поводу чего? Делам повседневной жизни. Здоровая радость по поводу дел повседневной жизни составляет главную долю нашего счастья. Вот это можно прямо так себе запомнить. Большие удовольствия случается испытывать значительно реже, нежели большие огорчения. Поэтому последние чаще сталкивают чувствительные натуры с испытаниями. Не говоря уже о том, что людям способно все переживать бурно, свойственно переходить все границы благоразумия и предусмотрительности и совершать в жизни опрометчивые поступки, которые часто оказываются непоправимыми. Наблюдаемое у некоторых людей, ну вы уже поняли, о чем речь идет, ну я просто вам прочитаю, чтобы это же приятное такое. Просто выделить для этого времени вечером. Читаем Юма. Наблюдаемая у некоторых людей утонченность вкуса во многом напоминает утонченность аффекта. Причем первое проявляется в той же самой чувствительности по отношению ко всему прекрасному и безобразному, в какой вторая по отношению к процветанию или бедствиям, одолжениям или обидам. Когда вы демонстрируете произведение поэзии или живописи человеку, обладающему такой способностью, его утонченное чувство заставляет его чутко воспринимать каждую деталь данного произведения. При этом мастерски сделанные штрихи воспринимаются им с таким же наслаждением и удовлетворением, с каким отвращением и возмущением он замечает небрежность и нелепость. Любезная рассудительная беседа доставляет ему самое большое удовольствие, тогда как грубость и дерзость воспринимаются им как тяжелое наказание. Короче говоря, утонченность вкуса оказывает то же действие на душу, что и утонченность аффекта. Она расширяет сферу нашего счастья, равно как и наших горестей, и заставляет нас быть чувствительными как к печалям, так и к радостям, которые ускользают от остальных людей. Однако, я полагаю, что каждый согласится со мной, что несмотря на это сходство, утонченность вкуса является желанным явлением, и ее следует развивать. В такой же мере утонченность аффекта – это качество, достойное сожаления, от него нужно по возможности избавляться. Жизненные удачи и неудачи очень мало зависят от нашего желания, но в выборе книг, развлечений, компаний мы в значительной степени являемся господами положения. Философы пытались сделать счастье совершенно независимым от внешних вещей. Помните, да, вот на первой лекции, вот когда я читал различные возможности поведения в изменчивом мире, вот это первая возможность. Пытались сделать счастье совершенно независимым от внешних вещей. Достигнуть такой степени совершенства невозможно, но каждый умный человек будет стремиться построить свое счастье в основном на тех объектах, которые зависят от него самого, а этого достигнут другими средствами, как указанной утонченностью чувствования, сантимента, невозможно. Когда человек обладает этой способностью, он более счастлив от того, что доставляет удовлетворение его вкусу, чем от того, что удовлетворяет его телесные желания. И получает от какой-либо поэмы или от рассуждения больше наслаждения, чем от того, что способно дать самая дорогостоящая роскошь. Вот этого я не понимаю. Ну, то есть, почему?
Ну, а ты знаешь, вот, когда хвастаешься, там, ну вот, я вечером сходила на лекцию, там, говорили про Кант, читали Юма.
Так, а вот роскошь, ну, типа, я там отобедал вечером в ресторане очень классном, самом лучшем в городе.
Это тоже не понравилось.
Это не надо. Счастье, да. Мне удовольствие. Сказали,
утонченность чувствования, оказывается. Вот тут Филлинс идет, где с аффектами, а где со вкусом сантимент. Вот. Ну, это старая, да, парадигма, еще у стоиков встречающаяся, то, что в них обстоятельства внешнего мира от нас не зависят, и поэтому нужно готовить себя к их максимальной враждебности, что ли. Вот. А с одной стороны, ну то есть довольствоваться малым, это и есть путь аскезиса. Аскезис — это не отказ, а довольствоваться малым. Ну то есть свобода в этом. Но вместе с тем еще и опора на собственные силы, как идея ощущаю. То есть опора на собственные силы. Но в каком смысле? В смысле того, что я не могу сделать зависимым от своей воли даже следующее восприятие, то, что меня ждет. Вот я выйду там, пойду, меня машина обольет, я расстроюсь, у меня feelings, вот. Значит, у меня аффекты пойдут. И я подумаю, а что же я сюда приперся в такой час? Или буду думать о том, какие здесь лужи, откуда они, в центральной части города. Вот. То есть вот эти неожиданности, они от меня не зависят. От меня зависит, ну, измени свое отношение, да, как бы. Но Юм не об этом говорит. То есть не о том, чтобы изменить отношение к этим неблагоприятным явлениям, а о том, что есть сфера, где ты сам выбираешь. И вот эта сфера организации ее тонкостей и следует заниматься. То есть свой выбор тренировать в плане организации вот этого утонченного чувствования. Сантимент. Здесь тренировка выбора, она не имеет отношения к выгоде. Ну, то есть, я там выберу там, такой костюмчик по такой цене, там, или, не знаю, что-нибудь там, такое, выгодную покупку совершу. То есть, с этими инстанциями потребления это связано лишь отчасти. Потому что напрямую не конвертируется выгода в тонкость вот этой организации. Скорее здесь, когда Юм говорит о вкусе, речь идет о такой настройке нашего чувствования, которая, как сказать, что ли, окружает нас сетью благорасположений, таких, которых мы сами считаем себя достойными. И вот эта тонкая работа организации выборов в позволяет нам достичь более или менее длительного такого, как сказать, счастья, наслаждения утонченными восприятиями. Вот. Утонченность, понимаете, здесь же речь идет не о том, чтобы нюхать фиалки. Вот. То есть утонченность в данном случае означает найти свою свободу там, где другие просто перешагивают, ну, через какой-то привычный опыт. А мы здесь поворачиваем и отвоевываем для себя территорию тонкого ощущения. И тонкого не в смысле того, что мы будем бесконечно умиляться какому-то цветку или какому-то котику, сидящему на где-нибудь, да? На окне. То есть здесь-то как раз никакой тонкости нет. Здесь мы следуем некому общему тренду. То есть нам судьба подбрасывает милые события, и мы за ним следуем. А вот как раз создать для себя эти события, выработать для себя такую тонкость чувствования, которая делала бы нас автономными по отношению к капризам аффектов, вот это и есть задача утонченности вкуса. Вот. И теперь давайте вернемся. Что?
А радость вот такая большая у человека с утонченным вкусом, она будет являться аффектом?
Да.
То есть все переживания его — это аффект?
Да. Ну, в этой парадигме, да.
А человек вообще с аффектом, он может выбирать для себя сам, что, ну, вот подбрасывает, ну, допустим, жизнь, скажем, какое-то такое событие, он за ним следует, он может вообще определяться, выбирать, что важно для него? То есть, сфера это его или нет?
А вы сформулируете не вопрос, а тезис. Тогда мне легче будет сконцентрироваться. То есть, что вы, ради чего вы задаете этот вопрос? Ну, для того, чтобы что сказать?
Это вопрос. Может ли человек с аффектом выбирать свою сферу? Ну, о котором вы говорили.
Это вопрос?
Да, это вопрос.
А для чего вы задаете? Для того, чтобы какое утверждение сформулировать?
Ну, чтобы отличить человека с утонченным аффектом и с утонченным вкусом.
Да, аффекты не выбирают. Аффекты не выбирают. А чувствование можно настроить. Ну вот схватите Юма, трактат об аффектах. Он называется «Исследование», в русском переводе «Исследование об аффектах». И там везде вот подписаны эти английские слова. Вот. Ну и там будет такая цепочка понятий: emotion, эмоция, feeling, чувство, understanding, восприятие. Очень интересно, да, вот. Ну и sentiment, то есть чувствование, то, что здесь переведено. И вот цепочка их упорядочивания образует все комбинации аффектов, которые исследует Юм. И плюс еще здесь накладываются такие модусы, как внешнее, внутреннее, случайное, закономерное, имеющее отношение к нам самим, имеющее отношение к кому-то другому. Вот. И, в принципе, вы получите полную картину того, каким образом Юм понимает работу аффекта. Это очень... Ну, она небольшая, страниц 50, наверное, текста. Вот. С этим легко можно справиться. Я здесь не пытаюсь какие-то возбросаться какими-то прямо блоками такими философских таких стен. Прямо вот взять, вырубить из канта какой-то кусок и бросить там, как танхеры, эти старуки великаны бросали в титанов. Вот. Я пытаюсь здесь зафиксировать только одно какое-то ваше восприятие, ощущение или какое-то ваше внимание заострить на этом. Потому что постоянно ускользает. Вот Юм тоже сюда как бы ведет. Вот Кант показывает, что мы можем утончить не наши ощущения, не наши чувства, а обнаружить новый перцепт там, где его еще не было. Ровно потому, что мы разумные существа, и мы знаем, как устроен мир, как устроен опыт. И мы требуем даже там, где невозможно от наших чувств сделать этот шаг к некой новой достоверности чувственного опыта. Потому что только человек может этого требовать. Животному достаточно того, что оно воспринимает. Оно покоится в своей чувственности. Только человек может требовать расширения этой чувственной сферы, некого превращения ее там, где, собственно, и работает искусство. И Юм по-своему тоже говорит в этом поле. Он говорит о том, что нельзя путать теплое с мягким. Ну, то есть нельзя путать утонченность вкуса как способность устроить свою чувственность таким образом, чтобы она давала тонкие переживания, с тем, что я буду умиляться или очень остро реагировать на любое происшествие, на любое ощущение. Я должен быть хозяином, я должен некую политику себя вести. Я могу устроить собственную тонкость таким образом, что она будет неким исследованием чувственности, давать некий новый опыт, а не просто расшатывать качели моего аффективного присутствия в мире. Вот. Ну и...
Извините, он дает
ответ, как это сделать? Эх, хотел бы дальше почесть. Вот тут, когда до sensibility дойдет, это уже выглядит как морализаторство. То есть вот чем он венчает, да, свое рассуждение. Можно объяснить. Во-первых, ничто так не совершенствует характер, как изучение прекрасного в поэзии, красноречия, музыки и живописи. Они пробуждают нежные и приятные эмоции, они отвлекают дух от всяческих дел, корыстных устремлений. Влекут нас к размышлениям, располагают к покою и вызывают приятную меланхолию. Вот это вот рекомендую себе зафиксировать. Приятная меланхолия. Это нужное состояние. Вот. Приятная меланхолия, которая из всех состояний духа больше всего подходит для любви и дружбы. Во-вторых, утонченность вкуса благоприятствует любви и дружбе, и ограничивая наш выбор немногими людьми, делает нас безразличными к обществу и беседам большинства людей. Вы редко обнаружите, чтобы простые люди, как бы силен ни был их здравый смысл, очень хорошо различали характер или подмечали те малозаметные различия и градации, которые делают одного человека предпочтительнее другого. Для них подойдет общество любого человека, обладающего достаточно здравым смыслом, Они будут беседовать с ним о своих развлечениях и делах с той же откровенностью, с какой они беседовали бы с другими любыми людьми. Встречая многих других вместо него, никогда не почувствуют пустоты или нехватки в его отсутствии. Вот этим дружба и отличается от неразборчивости. Как говорил, по-моему, это Байрона фраза, да? Плохая компания, подобно грязной собаке, которая пачкает своего хозяина, любя его, бросаясь к нему. Вот. Также и здесь речь идет в разборчивости, разборчивость в любви. И вот друг отличается тем, что по поводу него чувствуешь пустоту, нехватку в его отсутствии. Воспользуемся ссылкой известного французского писателя и сравним рассудительность со стенными или карманными часами, для которых достаточно самого простейшего механизма, чтобы они указывали нам правильное время. Но отмечать минуты и секунды и выделять малейшие отрезки времени могут лишь часы со сложнейшим механизмом. Тот, кто хорошо усвоил знания, полученные из прочитанных книг и общения с людьми, найдет удовольствие только в обществе немногих избранных собеседников. Он слишком остро чувствует, насколько понятия всех остальных людей недостаточно в сравнении с теми понятиями, которых придерживается он сам. И поскольку его симпатии ограничиваются столь узким кругом людей, то неудивительно, что они у него более глубокие, чем если бы они были более широкими и менее избирательными. Место веселости и шуток собутыльников занимает у него крепкая дружба, а пыл молодых желаний превращается в утонченный эффект. Вот. Этим Юм венчает свое рассуждение немножко таким фашистским, так сказать, такой фашистской кодой. Значит, довольствуемся обществом немногих избранных, тонко чувствующих мир и искусство от собеседников. Вот, отметем присутствие черни, вот, значит, ну, если мы не увидим то, что до этого было, то вот эта кода, она и будет выглядеть такой. Здесь речь идет о политике себя, то есть это неспособность антропологического развлечения. Это не инструмент для сегрегации. Это способ отвоевывания какого-то мира, у большого мира. Отвоевывания малого мира, мира для себя. И может быть одной из последних ловушек является свое тщеславие. То есть, когда я думаю, что вот я довольствуюсь обществом немногих, буду этим довольствоваться, вот, и закрываю этот мир, он схлопывается и обретает уже привычные черты какой-то затхлой комнаты, в которой сидит какой-то пыльный мешок, выдававший себя за человека. Вот. В случае со вкусом речь идет о тонкости переживания, о динамичности опыта. Динамичность, которая покоится на свободе, для Юма очень важно это понятие свобода, оно еще, но во многих изводах существует в английской мысли. Если взять Гоббса, да, общественного договора, политика своего тела, как она выстраивается в отношении к автономии. Да? Но для меня важно, чтобы вот вы не путали это, некое потребительское отношение к миру, то есть, ну и к искусству. То есть, когда мы получаем удовольствие от приятного произведения, это уже все, туши свет. То есть все уже. от искусства ничего не осталось. Это вот очень важно это понять, что как только вы нацелены на получение удовольствия без дальнейшей цели, то все, ничего уже дальше не будет. И здесь Кант-то потом в третьей критике он пытается это осмыслить как незаинтересованный взгляд, незаинтересованный интерес без целесообразности, без цели, что ли. Вот. Как некое определение искусства, поведение искусства. Но ведь вот камни в горах, высечены ли они или нет? Ну то есть нужны ли они для наслаждения или нет? Вот Кант занимает вот эти вещи. Не случайно, он же не просто какой-то вот дурачок, который вот просто взгляд ребенка, и он задает такие вопросы. Нет, это ну, серьезный, реальный такой разговор о том, где граница животного во мне, то есть что двигает меня вперед, там, где даже умирают все чувства. И какая утонченность, не следует ли пожертвовать любым ощущением для того, чтобы обесчувствовать себя, для того, чтобы обрести новую градацию ощущения, тонкость чувства. Вот. Ну, ладно, тут разговор у нас только наметился. Ну ничего, теперь мы почаще будем встречаться. Встретимся теперь через неделю ровно, ну, полтора часа, и будем с вами разговаривать о стадии формирования художественного опыта в новом искусстве. Тут у нас в новом искусстве. Угу.
Днем загадка и стала фраза «достоверность трансцендентального опыта». Угу. Я понимаю, что трансцендентальный как раз состоит в области, где невозможно доказать его достоверность. Ну, либо я неправильно понимаю.
Здесь речь идет в путанице трансцендентного и трансцендентального. То есть трансцендентное – это то, что лежит за границами возможного опыта. Ну, например, мистическое, Бог, душа и так далее. Это трансцендентное. А трансцендентальное – это такое употребление разума, которое направляет наш интерес на исследование структуры априори. Вот. Вообще разные. Да. Но в принципе у Канта часто употребляются эти латинские слова трансценденс, они употребляются как синонимы. Он просто в каждом контексте позволяет, ну, с помощью описания, да, этим латинским термином новое бытование. И называет это интересом чистого разума, чистого, очищенного опыта. Ну ладно, это такой разговор, так сказать, не на одну лекцию. Спасибо большое.
Спасибо вам. Я хочу
через неделю.
А сколько?
6:20.